Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 16, днем обещают до плюс 24, в Санкт-Петербурге плюс 15, плюс 25. И в Москве, и в Санкт-Петербурге погода будет ясной, без осадков. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 29 июня, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Тема этого часа – реакция в Европе на итоги киргизского референдума. При попытке провести акцию «День гнева» в Москве задержаны несколько десятков человек. В Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы 10 человек. Еще один находится в розыске. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, довольны ли вы тем, как преподают историю в школах. Сегодня в Москве пройдет учредительная конференция Ассоциации учителей истории и обществознания. Итак, довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России? В середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, оставив комментарий на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Прислав сообщение на пейджер в Москве 660-1046, номер пейджера, или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Итак, тема сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода». Вопрос нашим слушателям: довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России? В Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы 10 человек, еще один находится в розыске. Их обвиняют в работе на иностранное правительство, отмывании денег, подделке паспортов и использовании чужих имен. Репортаж нашего корреспондента в США Юрия Жигалкина.
Разветвленная подпольная шпионская сеть, которая не занималась или не успела заняться классическим шпионажем. Такая картина проявляется из обширного 80-страничного представления в Федеральный суд в Нью-Йорке по делу о российских агентах в США. В понедельник перед федеральными судьями в Нью-Йорке, Бостоне и Вашингтоне предстали 10 человек – жители Нью-Джерси, Нью-Йорка, Вирджинии и Бостона, арестованные днем раньше. Им предъявлены обвинения лишь по двум пунктам – действия в качестве незарегистрированных агентов иностранного государства и отмывание денег. В шпионаже их не обвиняют. Но таинственные обстоятельства дела, тщательно описанные на десятках страниц многочисленные контакты этих людей со службой внешней разведки России, которая финансирует их жизнь в Америке, впервые подтверждают предположение о ведении России методичной долголетней кампании по внедрению своих шпионов в США. ФБР утверждает в своем представлении, что целое направление в работе службы внешней разведки связано с засылкой в США хорошо законспирированных агентов, которым придумывается правдоподобное прошлое, даются западнозвучащие имена и разрабатывается биография, вплоть до фальшивых американских или канадских свидетельств о рождении. Из 10 арестованных лишь фамилия одного вызывает российские ассоциации – Семенко. У 9 его подельников – англосаксонские или испанские фамилии. Несколько человек по документам числятся рожденными в США американскими гражданами. Двое или трое – натурализованные американцы канадского происхождения. Впрочем, агенты ФБР считают, что свидетельства о рождении этих людей сфальсифицированы. По словам ФБР, это те, кого оперативники СВР называют нелегалы. Люди, подготовленные в России для шпионской деятельности в США и засланные для неспешного вживания в американскую среду. В перспективе они должны были устанавливать контакты с представителями американского политического истеблишмента, прессы, учеными, с целью сбора информации, анализа политической ситуации и в идеале оказания пророссийского влияния. Результаты их деятельности, впрочем, согласно судебным документам, пока оказались незначительными. Например, они отправили в Москву информацию о смене директора ЦРУ в 2006 году и некие детали о президентских выборах 2008 года, которые они якобы получили в частных разговорах с сотрудником Конгресса. Один из обвиняемых отчитывается Москве о разговоре с ученым из американской государственной исследовательской лаборатории о ядерных зарядах малой мощности, предназначенных для поражения бункеров. СВР поддерживает все эти годы регулярные контакты со своими агентами в США с помощью специально созданных систем компьютерной связи. Снабжает агентов деньгами на жизнь, на учебу, на покупку жилья и настойчиво напоминает им о том, что они находятся в США с длительной миссией. И все, что им предоставлено, деньги, жилье, машины, должно служить выполнению цели. Как оценивают это дело американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у Марка Катца, профессора университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Заявления Министерства юстиции и первые сообщения в прессе оставляют странное чувство. Насколько я понимаю, группа людей живет в США с 90-х годов с заданием внедриться в круги, где формируется американская политика. Но если у них была такая цель, то почему далеко не все они жили в районе Вашингтона? Даже в официальном сообщении не говорится, что они имели доступ к государственным секретам США или были знакомы с лицами, обладающими таким доступом. Похоже, что миссия скорее выглядела как продолжительный оплачиваемый отпуск в США. Обращает внимание, что эти люди официально обвиняются не в шпионаже, а в отмывании денег и в том, что они не зарегистрировались в качестве агентов иностранного государства. Я подозреваю, что отмывание денег действительно могло иметь место. То есть они получали деньги из России, не декларируя их. Это ведь касается проблемы налогообложения. В данном случае это, как мне кажется, наиболее простой способ отправить их за решетку. Опыт подсказывает, что обвинения в шпионаже трудно доказуемы. Отмывание денег считается в США серьезным нарушением, как и отсутствие регистрации в качестве зарубежного представителя. Как может развиваться это дело, на ваш взгляд? Есть различные способы разобраться с проблемой. Если бы двусторонние отношения сейчас были лучше, американская сторона могла бы просто попросить российскую забрать этих людей обратно и позволить им быстро и без шума покинуть США. Но эта возможность уже упущена. Не исключено, что подозреваемые арестованы по инициативе ФБР, которая не побеспокоилась о том, чтобы согласовать это с Белым домом. Поэтому негативные последствия неизбежны. Могу предположить, что российская сторона в ответ начнет разоблачать американских шпионов на своей территории. В любом случае, инцидент не будет способствовать улучшению американо-российских отношений, сказал Марк Катц, профессор политологии университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер видит в этой истории доказательство того, что намерения России в отношении США остаются крайне враждебными. Это серьезное дело, поскольку оно свидетельствует о том, что Россия действует как враждебное государство. У дружественной страны нет необходимости внедрять своих агентов в США. Арест десятки российских агентов через два дня после американо-российского саммита, как подозревают американские наблюдатели, может возыметь и политические последствия, дав повод для новых сомнений в реальности перезагрузки отношений.
Это был репортаж нашего корреспондента в США Юрия Жигалкина. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы 10 человек. Всех задержанных в понедельник при разгоне оппозиционного митинга в центре Москвы отпустили из милиции. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева встретится сегодня с международными наблюдателями после проведения референдума по проекту новой конституции. В Дагестане этой ночью подорван грузовой состав. Как сообщается, пострадавших нет. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказался за возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. В Париже начался суд над бывшим панамским диктатором Мануэлем Норьегой. Северная Корея заявила, что намерена увеличить свой ядерный арсенал, используя при этом новые разработки. В Греции сегодня пройдет новая забастовка работников государственного сектора. Судан заявил, что в июле закроет сухопутную границу с Ливией. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». Раскол в молдавском обществе вокруг указа о дне советской оккупации. Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с исполнительным секретарем партии коммунистов Республики Молдова Юрием Мунтяном и бывшим послом Молдавии в России Анатолием Цараном. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Сегодня в Москве пройдет учредительная конференция Ассоциации учителей истории и общества знания. Разговор о том, как преподавать историю в школах, о том, как преподают ее детям, какие различия в разных республиках бывшего Советского Союза в подходе к разным историческим событиям. Об этом, в частности, мы сегодня и будем говорить с нашими слушателями. Основной вопрос программы – довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России? Это вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Напомню, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить вы можете также, прислав сообщение на пейджер в Москве, номер которого 660 1046, оставив комментарий на интернет-сайте Радио Свобода на форуме www.svobodanews.ru, вопрос в верхней части экрана. Мы принимаем также сообщения по электронной почте, адрес mail@radiodefis.svoboda.ru и смс-сообщение отправляйте на номер 8-903-743-2801. Итак, довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России? Сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Волгограда. Опрос подготовила Оксана Загребнева.
Нет, мне не нравится, как преподают историю в школе и тем более в институте. Если изучать историю только по одним учебникам, то это самая скучная наука, привязанная к каким-то датам, совершенно сухим. Если бы я изучал историю только по этим источникам, то я бы не любил историю. Но так как я читал много других книжек и произведений, и документальных, и художественных, вот мне история нравится. Тех знаний, которые я почерпнул из других источников, мне хватило на то, чтобы в школе ни разу не открывать учебник по истории и получать одни пятерки.
Вы знаете, мне кажется, что преподаватели не совсем верно сегодня трактуют историю, особенно историю 20-го столетия и, в частности, события Великой Отечественной войны. Сейчас выходит очень много фильмов, где тоже история искажена. Посмотрите, еще 5 лет назад, если задать вопрос школьнику 15 лет, кто выиграл Великую Отечественную войну, он мог совершенно спокойно и точно сказать, что Советский Союз. Сейчас современные дети, пожалуй, даже не знают, что было такое государство СССР, и уж тем более они наверняка уверены, что Великую Отечественную войну выиграли американцы.
Я просто не понимаю, что значит сейчас предмет истории. Хоть нашей демократии уже 20 лет, но для истории это не срок. А так как во всякое смутное время каждый старается подстроить историю под себя, так ее и преподают каждый, кому как Господь на душу положит.
То, как преподают историю детям, всегда зависело от государственной политики. Поэтому строй, тот политический строй, который находился у власти, он всегда диктовал, диктует и будет диктовать свою волю авторам учебников. Ну что ж, корректировать это должны родители. Именно от них зависит, от семьи зависит, что ребенок узнает, услышит и как он это воспримет. А главное, как он будет относиться к тому, что было с его страной.
Я не знаю, как преподают историю в вузах, могу только понадеяться, что на профильных факультетах эти знания дают в полном объеме и без какого-либо идеологического уклона, как это было в советские времена. Но что касается школ, то там, мне кажется, с преподаванием истории дело обстоит гораздо хуже, потому что школьники историю нашей страны совершенно не знают. Они, мне кажется, понятия не имеют ни о Великой Отечественной войне, ни о вкладе Советского Союза в дело победы над фашизмом во Второй мировой войне, ни о том, сколько великих наших соотечественников внесли свой вклад в мировую культуру, в науку. И это, конечно, большой пробел в нашем российском среднем образовании.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева встретится сегодня с международными наблюдателями. Европейский Союз накануне приветствовал результаты прошедшего в Киргизии референдума по проекту новой конституции. В ЕС призывают руководителей страны устранить отмеченные международными наблюдателями недостатки демократического процесса до парламентских выборов. О европейской реакции на итоги референдума в Киргизии корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
Большинство ведущих европейских средств массовой информации уже с утра в понедельник сообщали о предварительных итогах референдума, отмечая изменения в распределении властных функций в Киргизии в пользу парламента. Но что бросалось в глаза, все это была бесстрастная, отстраненная информация практически без комментариев. Явно не торопились с какими-либо заявлениями и официальные лица как на уровне учреждений Евросоюза, так и в странах-участницах ЕС. Бельгийский политолог, преподаватель Брюссельского свободного университета и издатель бюллетеня, посвященного отношениям Евросоюза с постсоветским евразийским пространством Нина Башкатов так прокомментировала эту ситуацию.
Никто не хочет брать на себя ответственность. Есть много очагов нестабильности в мире. Киргизия находится вблизи Афганистана. Мы затрагиваем сложную в международном плане территорию. Неудивительно, что как мировые, так и региональные державы проявляют осторожность, чтобы то, что может быть сегодня поспешно прокомментировано, завтра или послезавтра не помешало нормализации обстановки или не вовлекло бы их в урегулировании конфликта, с которым они бы не хотели себя связывать.
При этом многие издания и вещательные компании, можно назвать парижскую газету «Фигаро», брюссельскую «Суар», европейские телеканалы, цитируют высказывание Розы Атунбаевой о настоящей демократии народа, как переходный президент Киргизии охарактеризовала проведенный в стране референдум. Вместе с тем не остались незамеченными опасения, высказанные в Торонто российским президентом Дмитрием Медведевым относительно идеи парламентской республики в Киргизии. Это, в частности, подчеркнул французский телеканал ТФ1. И эту тему мы тоже обсуждали с Ниной Башковой.
Это мне представляется опасным. В любом случае, очень рискованным. Страна после 20 лет независимости так и не пришла к устойчивой системе соотношения президентской, правительственной и парламентской власти. А теперь ей предлагается вариант, который может показаться более демократичным с западной точки зрения, однако требующий для нормального функционирования согласия и консенсуса между политическими партиями. Но его нет. Я слабо представляю, как при этом можно умиротворить население и особенно как перезапустить экономику.
Некоторые европейские средства массовой информации процитировали заявление Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поздравившей киргизские власти с мирной обстановкой на референдуме, но отметившей при этом ряд нарушений в ходе голосования. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Сейчас новости чемпионата мира по футболу в ЮАР. Накануне стала известна еще одна пара четвертьфиналистов чемпионата мира по футболу. Голландия и Бразилия сыграют между собой за выход в полуфинал мирового первенства. Бразильцы накануне победили команду Чили, а голландцы обыграли сборную Словакии, которая, напомню, отправила домой действующих чемпионов мира итальянцев. Эти матчи прошли без грубых судейских ошибок. С таким вопросом я обращаюсь к нашему спортивному обозревателю Алексею Кузнецову. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Да, похоже, что события дня предыдущего, когда судьи серьезно повлияли на результат матча, во встречах Бразилия-Чили и еще одной встречи Голландия-Словакия вроде бы не было. Но вместе с тем не было в этих матчах и такого драматизма, такого напряжения, которого, конечно, мы, может быть, не увидим теперь до встречи 1/4 финала. Хотя матч Испания-Португалия, конечно, может быть серьезным испытанием для обеих команд. Итак, Голландия-Словакия, счет 2-1, но это не говорит о серьезной борьбе. Счет был, голландцы уверенно контролировали ход встречи, и в конце лишь с пенальти на последних секундах матча Словакия один гол отыграли. Сборная Словакии, дебютировавшая на мировом чемпионате, провела достойно свой матч и, безусловно, вошла в историю, выбыв из группы чемпионов мира итальянцев. Ну, а голландцы пока показывают чрезвычайно эффективную игру, выиграли все свои матчи, может быть, играют не столь ярко, как играли их знаменитые предшественники в нескольких поколениях. Но, тем не менее, команда, безусловно, заслуживает серьезнейшего внимания. Возможно, это как минимум будущий полуфиналист, хотя, конечно, в матче с бразильцами им придется нелегко. А сборная Бразилии выиграла очень уверенно у команды Чили 3-0, и по ходу встречи, пожалуй, не было возможности сомневаться в таком исходе. Могли, конечно, чилийцы забить один гол, может быть, два, но победить вряд ли. Бразильцы – удивительная команда, их тренер Дунга – сторонник футбола такого методичного, что ли, не слишком, может быть, яркого, но чрезвычайно эффективного. И бразильцы пока что этот тип игры выдерживают очень четко. Некоторые звезды, которых Дунга не взял на чемпионат мира, ну, например, Рональдинья, уже как бы даже и забылось, что эти звезды могли бы играть в этой команде. Действительно, все играют уверенно, все играют ровно, друг друга постраховывают, что чрезвычайно важно для Бразилии. Ну и впереди, при отсутствии ярчайших звезд нападающих, как всегда было в Бразилии, тем не менее, игра идет эффективно. 3 мяча в ворота сборной Чили – это, безусловно, аргумент серьезный. Ну а четвертьфинал Бразилии и Голландии, безусловно, украсит чемпионат мира. Это будет повторение полуфинала чемпионата мира 1974 года. Тогда, я помню, голландцы выиграли у Бразилии. Ну а здесь, вот наряду с матчем Германия и Аргентина, это будут два ярчайших четвертьфинала. Сегодня в программе матча Парагвай-Япония и Испания-Португалия японцы будут, конечно, стоять, что называется, насмерть. Но тут возможен любопытнейший вариант, что в четвертьфинале сойдутся все 4 латиноамериканские команды, хотя вряд ли такое получится. Уругвай и Гана, напомню, играют в четвертьфинале. Германия, Аргентина, Бразилия, Голландия. И вот, возможно, мой прогноз — Парагвай, Испания. Ну, конечно, Парагвай и Испанию вряд ли обыграют, но сначала нужно еще обыграть Японию. Это не так-то просто.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире о последних событиях на чемпионате мира по футболу в Южноафриканской Республике рассказывал наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе книжное обозрение Марины Ефимовой «История звездно-полосатого флага», Мария Миллер, Бетси Росс и «Создание Америки». Ревью картин с выставки «Пикассо в Нью-Йорке». Кинообозрение с Андреем Загданским «Уличное искусство на экране». Беседа «Кризис билетристики или жажда реальности?» Интервью «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова, тренер спортклуба Грегор Берг. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В США по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы 10 человек, сообщило в понедельник американское министерство юстиции. 11 подозреваемого разыскивают. Помимо шпионажа, 9 арестованным предъявлено обвинение в попытке отмывания денег. Всех задержанных в понедельник при разгоне оппозиционного митинга в центре Москвы отпустили из милиции. Как передает корреспондент Радио Свобода, при задержании несколько человек были избиты. Оппозиционеры пытались провести несанкционированную акцию протеста против политики московских властей. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева встретится сегодня с международными наблюдателями после проведения референдума по новой конституции. Ранее ООН, Европейский Союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствовали власти Киргизии в связи с успешным досрочным проведением референдума. В Дагестане этой ночью подорван грузовой состав, пострадавших нет. В результате взрыва сошли с рельсов тепловоз и две цистерны. В Петропавловске-Камчатском сотрудник ДПС на служебной машине сбил пешехода на переходе, передает корреспондент «Радио Свобода». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказался в понедельник за возобновление переговоров по ядерной программе Ирана, несмотря на недавно принятые новые санкции против этой страны. В Париже начался суд над бывшим панамским диктатором Мануэлем Нарьегой. Он обвиняется в том, что в конце 80-х годов через счета во французских банках отмыл 3 миллиона долларов, полученных от колумбийского наркокартеля. Американский генерал Стэнли МакКристал, на днях уволенный из должности командующего силами НАТО в Афганистане, намерен уйти с военной службы. Северная Корея заявила, что намерена увеличить свой ядерный арсенал, используя при этом новые разработки. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке в понедельник сыграны еще два матча 1/8 финала. В Дурбане сборная Голландии обыграла команду Словакии со счетом 2-1. В Йоханнесбурге бразильцы победили футболистов Чили 3-0.
Краткий выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня тема утреннего нашего эфира – это преподавание истории в школах и высших учебных заведениях России. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России. В стране продолжаются споры о том, как преподавать этот предмет, на каких принципах должен строиться курс школьной истории, что изменилось в этой области за последние десятилетия. Вот что думает об этом кандидат исторических наук, обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Коблин. С ним побеседовала Вероника Баде.
Кирилл, вы много лет преподавали историю. Видите ли вы разницу между тем, как шло преподавание в 90-е годы и тем, как это происходит сейчас?
В 90-е годы часто говорят, что это был хаос, что это было время, когда совершенно непонятно были приоритеты и так далее. Да, действительно, это так. В историческом образовании проблемы приоритетов тогда в общегосударственном, что ли, масштабе просто не существовало. Долгие годы не было новых учебников. И в результате в мозгах у чаще возникала такая своего рода шизофрения. Им давали на руки учебники советские, где говорилось про классовую борьбу и приводились цитаты из Ленина, а материал, да и, собственно, жизнь вокруг уже была совершенно иная. И очень многое зависело, конечно, от преподавателя, который сам составлял для себя курсы, который сам читал и который спрашивал вот именно исходя из того курса, который он читал. Наверное, с точки зрения педагогики, эта ситуация была практически идеальная. Другое дело, что далеко не каждый преподаватель этим справляется. Поэтому оценка ситуации 90-х годов, с моей точки зрения, вот такая двойная, что ли. А в нулевые годы, как мы знаем, начал складываться определенный канон отношений, особенно к отечественной истории. Этот канон, к сожалению, представляет собой слепок с исторического сознания вот правящей в нулевые годы в России элиты и плюс к этому их политтехнологических, политических и идеологических запросов. Ну и в результате был взят курс на, знаете ли, такую, я говорю уже о российской истории, о такой бесконфликтной истории, когда каждая следующая власть, каждая следующая система правления и так далее, она как бы плюсуется к предыдущей, не отменяя ее, и затушевывается как бы конфликт глубочайший, разлом исторический. Все это одна история, это продолжающаяся историческая линия, да, там были, утверждают авторы вот таких полуофициозных курсов перегиба и так далее, но в сущности вектор направление развития страны был один и тот же, и, в общем-то, он был правильный. И вот сейчас мы наблюдаем результат вот этого, ну, скажем так, идеологического изменения.
А вы можете себе представить некий идеальный курс истории для школьников? Что туда должно войти, а что бы вы не включили?
Идеального курса по истории не существует. Не существует курса по истории любой страны, который бы всех примирил, всем бы понравился и так далее. Здесь надо понимать одну очень простую вещь. Курсы истории, национальной истории, есть порождение эпохи романтизма в XIX веке. Романтическая идея того, что каждый народ, он как человек, имеет собственную историю, и вот эта история определяет его дальнейшее развитие. Эта теория и этот подход, в общем, с исторической точки зрения, довольно недавний. Но как все имеющее начало, этот подход, безусловно, должен и имеет уже свой конец. В этом смысле российская историография, та, которая отвечает за учебники и так далее, по большей части исходит, к сожалению, из этого романтического представления. То есть и история Отечества является идеологически важной вещью, которая должна научить граждан страны любить Родину. Мы прекрасно понимаем, что и у профессиональной историографии, да и, собственно говоря, у здравого смысла могут быть совершенно иные подходы к этому делу. Поэтому уже исходя из этого мы можем сказать, что идеального курса не может быть. Но в любом случае курс исторический, он должен исходить из двух главных вещей. Первое. Если в обществе существует какой-то консенсус по основным вопросам исторического развития страны. Второе. Что люди, которые составляют эти курсы, они максимально отстраняют от себя идеологические аспекты и стараются проявить максимально здравый смысл. Из сочетания вот этих двух вещей может родиться действительно приемлемый курс по истории.
Кирилл Кобрин о преподавании истории в российских школах и вузах. Ну, а наших слушателей мы спрашиваем, довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России. Еще раз напомню, что сейчас заработал телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами ждем на номер 8 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну и работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах? Первым до нас дозвонился Аркадий из Москвы. Аркадий, вы довольны?
Нет, вы знаете, недоволен. Я вообще заинтересовался этой темой, когда была история с запретом учебника Даутского. Я с ним специально ознакомился. Это замечательный учебник, очень адекватный и, главное, призывает учеников мыслить самим. А высокий чин министерства этот учебник назвал ультралиберальным и, цитирую дословно, «вонючим». Не слабо, причем не сказал, что он фальсифицирован. А вот нынешние учебники допущенные, я смотрел, там даже на первый взгляд немало недомовок, а то и откровенных передержек и фальсификаций. Беда в том, что это встречный процесс. Я уже лет 5 назад слышал в вашем же эфире интервью студентки МГУ, молодой девушки, которая говорила, что когда она училась в школе, ей было неприятно, что она живет в такой отсталой, неблагополучной стране. А вот сейчас, когда цензура, все нормально. Вы знаете, это совершенно наркоманская логика, и беда в том, что ее придерживается не только ученики, но и учителя, и это все заметнее. Это опасно.
Это мнение Аркадия из Москвы. Еще один звонок, тоже из столицы. Владимир на линии прямого эфира. Владимир, доброе утро. Вы довольны тем, как преподают историю в российских вузах?
Доброе утро, свобода, доброе утро, страна. Вы знаете, я не просто что доволен, я вообще возмущен данным преподаванием. На фоне вот этого безликого, безликой самой системы преподавания. Во-первых, она основывается не на фактах, четких фактах. История-то и есть хронология событий. История-то и есть архивы. И ссылки должны быть четкие, что архив номер такой-то, дело по данному событию хранится там, что кардинально этого нет. И второй момент хотел бы очень. На фоне вот этого безликого писания следует ситуация, что тут выехал молодец на белом коне с щитом и мечом и мочит всех в сортире подряд. Вот на чем основывается история. Мало того, что именно складывается такое впечатление о современной истории, вы понимаете, о добром молодце, который прибыл в Россию и наводит, так сказать, в ней порядки. Так это громадное уничтожение прав этого же народа, который пишет эту историю.
Владимир, спасибо за ваш звонок. Дадим высказаться и другим слушателям. Татьяна из Москвы до нас дозвонилась. Татьяна, ваше мнение. Вы довольны тем, как преподают историю в школах и вузах? Нет, к сожалению, нет. Татьяны подсказывают мне продюсеры. Послушаем Марину Николаевну. Марина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, все идет в русле, так сказать, программы партии. Сначала почта, телеграф, телефон, то бишь средства массовой информации, а потом, значит, взялись за историю. Но самое ужасное не в том, что они там пишут в учебниках. Как говорится, можно опровергнуть это, как говорится, из других, это, ну, семья или что-то. А то, что теперь у нас тестовые сдачи. То есть Сталин виноват в разгроме, значит, наших войск или нет? Да или нет? Вот я считаю, что вот эта тестовая сдача экзаменов, это еще страшнее, чем сами учебники.
Таково мнение Марины Николаевны. Сейчас узнаем, что думает по этому поводу Петр. Петр, доброе утро.
Доброе. Вы знаете, идеальная история России, она укладывается в одну небольшую формулу. Это плавный переход, но ужасный, от диктатуры пролетариата к диктатуре КПСС, а потом плавный и ужасный переход от диктатуры КПСС к диктатуре КГБ. Ждали, Россия ждала, пока Сталин дубу даст, это самое, 30 лет. Вот, пока появится еще 30 лет, ждали, пока появится Горбачев. Вот теперь будем, когда КГБшник ждать, и потом еще 30 лет. Так что 50 лет истории идеальной.
Петр, ну это вы нам рассказываете сейчас историю России. А как преподают в школах и вузах? Этим вы довольны? Знаете, как преподают?
По-разному преподают. Потому что люди разные, есть прекрасные преподаватели. Вот. И у каждого ученика, мне уже, пардон, уже скоро 80 будет, запоминаются яркие, так и к предмету душа тянется, к тому, где учитель хороший. Так что разные преподаватели, разная история для детей.
Спасибо, вот. Петр, это был звонок из Москвы, и вот Татьяна вновь до нас дозвонилась. Татьяна, доброе утро.
Здравствуйте. Я категорически протестую, когда палача и диктатора Сталина называют эффективным менеджером. Это глубление над памятью погибших по его вине несколько десятков миллионов человек. Это гибель 10 миллионов крестьян во время Голодомора. Разрушение церквей и храмов, расстрел священников. Это огромные провалы первые два года Великой Отечественной войны, когда случилось сразу же 8 котлов, когда попадало по несколько миллионов военнослужащих. Это и Минский, Волховский, Киевский котел, Смоленский, Витебский.
Татьяна, ну это вы сейчас говорите про фактически об одной фразе в одном из новых учебников. А если в целом говорить о курсе истории, о том, как ее преподают в российских школах и вузах, что вы думаете по этому поводу?
Мне не нравится то, что объявляет диктатора Сталина. Вот это вот я хотела бы отметить.
И еще один звонок мы успеем принять в этом часе. Николай Михайлович из Москвы до нас дозвонился.
Спасибо.
Николай Михайлович, доброе утро.
Алексей Толстой, послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Земля наша богата, порядком не лезешь. И это вечный процесс. И история человечества – это определенный закономерный процесс. От первобытно-общинного строя к миру капитала наживы. И 17-й год – это как раз тот самый проект развития. Но поскольку Горбачев, Ельцин и нынешняя эпоха – это эпоха извращенчества. И я сейчас вас возвращаю. Конечно, сейчас очень плохо преподается, потому что все извращено и искажено. Но как можно сделать опору на Горбачева или Ельцина? Это ужасающе. Эпоха.
Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы. В ответ на вопрос, довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России, ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов.
Чистый приток капитала в Россию во втором квартале может составить до 10 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Люкаев. В первом квартале в стране был отмечен чистый отток капитала – 12 миллиардов 900 миллионов долларов против чистого притока на уровне 8 миллиардов 300 миллионов в четвертом квартале 2009 года. В целом, в минувшем году отток капитала из страны превысил его приток почти на 52,5 миллиарда долларов. Это примерно в 2,5 раза меньше показателя 2008 года. Объем внешней торговли России в январе-мае вырос на 43,3% к уровню такого же периода 2009 года, составив 240 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом экспорт из России увеличился на 55% до 156 миллиардов 300 миллионов долларов, а импорт почти на 26% до 84 миллиардов 300 миллионов. Таким образом, объем положительного сальдо внешней торговли России за 5 месяцев в годовом исчислении вырос более чем в 2 раза, составив 72 миллиарда долларов. Поставки мяса птицы из Соединенных Штатов могут возобновиться в лучшем случае через 1,5-2 месяца, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции ввозились в Россию американскими компаниями. За минувшие полгода российские и американские эксперты провели несколько раундов переговоров о возобновлении поставок, причем окончательное решение было принято на встрече президентов двух стран минувшие выходные. Российский «Газпром» в сентябре планирует провести корректировку инвестиционной программы и бюджета на текущий год, а также, возможно, плановых показателей добычи газа и объемов экспорта в Европу, заявил глава концерна Алексей Миллер. На прошлой неделе «Газпром» уже снизил прогноз экспорта природного газа в целом в 2010 году почти на 10% до 145 миллиардов кубометров. Для сравнения, в 2009 году объем экспортных поставок «Газпрома» составил примерно 143 миллиарда кубометров.
Выпуск экономических новостей вам представил Иван Трефилов. В Москве без четверти 9. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В США по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы 10 человек. Всех задержанных в понедельник при разгоне оппозиционного митинга в центре Москвы отпустили из милиции. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева встретится сегодня с международными наблюдателями после проведения референдума по проекту новой конституции. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказался за возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. В Париже начался суд над бывшим панамским диктатором Мануэлем Нориегой. Северная Корея заявила, что намерена увеличить свой ядерный арсенал, используя при этом новые разработки. В Греции сегодня пройдет новая забастовка работников государственного сектора. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Узнаем, с какими заголовками вышла пресса сегодня утром. Рядом со мной в студии Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Ну, начнем, наверное, с газеты «Ведомости». И заголовок достаточно яркий. «Война в Норникеле». Собрание акционеров Норильского никеля принесло несколько сюрпризов, пишет газета. Председатель совета директоров Александр Волошин в новый состав избран не был. Его кресло занял первый зампред правления ВТБ Василий Титов, а представители «Юсурсал» вместо 4 мест получили лишь 3. Компания обещает переизбрать совет, чтобы восстановить статус-кво. Но, судя по всему, эта тема достаточно актуальная и значимая, потому что она стала первополосной темой и газеты «Коммерсант». Конфликт «Русал» и руководство «Норникеля» перешли в открытую войну, подчеркивает газета.
Интересный заголовок в «Коммерсанте» на первой полосе. «Форс минор» называется эта публикация.
Но, судя по всему, действительно война в полном разгаре, и поэтому форс-мажором никак это не назовешь. Возвращаемся к газете «Ведомости». Все минуты проданы. Продавцы телерекламы говорят, что на рынке царит ажиотаж, который позволил им поднять цены, и в этом году они надеются на то, что рынок вырастет примерно на 10%. Вот еще одна тема, которая присутствует не только в газете «Ведомости», но также и в российской газете, также на первой полосе. Более того, эта тема стала центральной для российской газеты. Объявлен конкурс на должность председателя Высшего арбитражного суда. Альтернативы нынешнему председателю Антону Иванову пока не видно, полагает газета «Ведомости». А российская газета отмечает, что вчера в течение получаса практически сенсацией стало сообщение о том, что место руководителя Высшего арбитражного суда свободно, и все желающие сесть в кресло начальника главного экономического суда страны могут просто занимать очередь для сдачи документов. Но, оказывается, интриги вокруг этой истории нет. Должность главы суда по закону о статусе судей в Российской Федерации должна объявляться вакантной за полгода до истечения полномочий действующего руководителя, рассказала корреспондент «Российской газеты», начальник управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Высшего арбитражного суда Анна Ковалева. Полгода для суда не срок. Центральная публикация «Российской газеты». Здесь же, на первой полосе, «Российская газета» пишет о том, что второй этап таможенного союза, предполагающий более тесную интеграцию между его участниками, возможен и без Белоруссии, а только между Россией и Казахстаном. Об этом вчера сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на конференции инвесторов России и СНГ на пути глобализации. Вообще, вокруг Белоруссии, конечно, история так, скажем, все концентрируется и концентрируется, скажем так, обрубают пути, потому что вчера же ведь были переговоры Путина и Азарова, об этом сегодня тоже пишут российские газеты.
И Виталий Камышев, наш корреспондент, подготовил большой экспертный блог на эту тему, и в программе «Время свободы» буквально через минут 15 мы этот репортаж дадим в эфир.
Да, я просто коротко скажу, что закончу тему с Белоруссией, но, судя по всему, Азаров и Путин договорились по поводу транзита уже газа в обход. Но как-то все это очень, не знаю, для меня, по крайней мере, не весело.
Тема поднималась, но никаких договоренностей нет. Вот это я могу сказать вам точно.
Надеюсь. А вот Андрей Колесников в газете «Коммерсант» настаивает на том, что вот именно в этой встрече был смысл, хотя бы потому, что вице-премьер Игорь Сечин сообщил после нее, что глава компании «Бибит» Тони Хейвард покидает свой пост, уточняет газета «Коммерсант». Но здесь же на первой полосе газета пишет о том, что Дмитрий Медведев отчитался за двадцатку. И, ну, понятно, что речь идет об итогах саммита, и Дмитрий Медведев сообщил, что работа была неплохой, сам он внес предложение о создании механизма по защите от нефтяных экологических катастроф, конкретные предложения будут представлены на осеннем саммите в Сеуле, уточняет газета «Коммерсант». Ну, вот еще есть время, обратимся к газете «Время новостей». Она, как обычно, отличается первой своей полосой от других газет, и здесь, в частности, две публикации. Я, наверное, начну со второй. В денежном отношении Россия провалила зимнюю Олимпиаду в Ванкувере с еще большим треском, чем в спортивном. Миллиарды рублей потрачены неэффективно. Коррупционеры обогатились, а каждая олимпийская медаль обошлась нашей стране неприлично дорого, пишет газета «Время новостей», а именно в 388 миллионов рублей. Олимпийский аудит Счетная палата оценила каждую медаль. А центральная публикация газеты «Время новостей» посвящена тому, как ремонтируют путепровод, который лежит через Ленинградское шоссе, и в связи с этим заблокировал одну из важнейших для Москвы магистралей, а именно Ленинградское шоссе, которое ведет к Шереметьево, к Зеленограду и в Химки. И о том, как люди добирались с дач домой, вот этому посвящена первополосная публикация. Понятное дело, что дорога теперь выросла в несколько часов, стала длиннее.
Есть еще одна московская тема, мэрская пропаганда, так называется публикация в газете «Новое известие». Пишут авторы, что в правительстве Москвы может быть создан идеологический департамент, о намерениях создать такой департамент, который занимался бы подачей правильной информации из мэрии, говорят, в правительстве Москвы, но пока точно неизвестно, как ведомство будет называться и по какому принципу работать. Но само предложение учредить орган пропаганды говорит о многом. Подробнее можно почитать в «Новых известиях». И мы переходим к еще одной столичной теме. Организаторы московской акции «День гнева» будут добиваться, заявили о том, что будут добиваться возбуждения уголовных дел против чиновников правительства Москвы. Своим отказом согласовать мирную акцию протеста чиновники спровоцировали массовые беспорядки, а также избиения граждан в центре Москвы, говорится в заявлении оппозиционеров. Акция «Москва без Лужкова. Вернем себе город. День гнева» была разогнана в центре Москвы накануне вечером силами милиции и ОМОНа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Акция «День гнева» у здания мэрии Москвы, несанкционированная столичными чиновниками, началась с появления в толпе правозащитника Льва Пономарева. Его окружили десятки журналистов, и глава движения «За права человека» рассказал, что он не удивлен происходящим в центре Тверской. Памятник основоположнику Первопрестольной окружили не только металлическими заграждениями, но и тонированными автобусами с бойцами ОМОНа.
Я не знаю, какой спектакль заготовила власть. Мы скромно очень хотели здесь провести митинг на 300 человек. Но вот видите, спектакль, который у нас здесь приготовила, он значительно более масштабный, чувствуется. Предполагалось, что будет митинг, посвященный социальным проблемам города Москвы, протестным акциям, которые здесь есть. И, собственно, давно уже идут обращения к власти, московской власти, что надо решать проблемы московские, проблемы точного строительства, проблемы градостроительного комплекса.
Сразу после выступления Льва Пономарева на акцию приехал сопредседатель движения «Солидарность» и один из организаторов «Дня гнева» Сергей Удальцов. Он не успел даже двух слов сказать, как его схватили 4 милиционера и, несколько раз уронив на асфальт, все-таки дотащили до одного из автобусов. Позже о случившемся Удальцов рассказывал, уже направляясь в хамомическое отделение милиции.
В 19:00 мы пытались начать акцию «День гнева», то есть сам мэрия не согласовала ее под надуманным предлогом. Мы решили проводить такой гражданский флешмоб. Мы просто достали черные листы бумаги, символизируя недоверие Лужкову, правительству Москвы, требуя его отставки. И стояли с ними молча. Но буквально через минуту там налетела милиция. Там вся площадь была уставлена грузовиками с солдатами внутренних войск и с ОМОНом. И стали избивать. То есть я такого давно не помню. Меня придушили, завалили на асфальт и по площади протащили просто по асфальту, руки в кровь содрали.
Акция в рамках «Дня гнева» проходила под лозунгом «Москва без Лужкова, вернем себе город». Мэру столицы ее участники несли черные метки, бумагу и ленточки черного цвета. Митинговали оппозиционеры за отставку городоначальника, роспуск Мосгордумы. Много говорили о принятом депутатами генплане по развитию Москвы до 2025 года, говорит активист молодежного оппозиционного движения «Смена» Михаил Вельмакин.
Я выступаю против генплана. Я вообще считаю, что то, что сейчас происходит в Москве, это уничтожение нашей столицы. Лужков, на мой взгляд, самый прямой враг нашему городу. И я думаю, что все требования, которые выдвигаются к мэру, они обоснованы. Я в первую очередь поддерживаю снятие мэра.
Добавляет координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Даниил Полторацкий.
Власть сама провоцирует беспорядки, незаконно запрещая публичные акции. Лужков является сейчас неким символом вот этого застоя, да, политического. То есть Лужков, так как он градоначальник, на нем лежит непосредственная ответственность. Безусловно, можно ругать исполнителей, но наша цель – показать то, что есть какой-то вот конкретный гражданин, и этот гражданин повинен в том-то и в том-то. В чем мы готовы перечислять чуть ли не до бесконечности. Ничто не вечно под луной, и Лужков, насколько бы он не применял авторитарные методы, насколько бы он не разгонял акции, насколько бы он не душил свободу слова, рано или поздно справедливость торжествует, и он идет.
Не обошлось на акции «День гнева» без казусов. В толпе задержали молодого человека с черным пакетом в руках. Правда, нес он его над головой, предварительно надув. А в один из автобусов довольно долго стучался уже пожилой мужчина с копиркой в руках. На вопрос милиционеров, чего он хочет, те получили ответ. «Я митингующий, давайте уже задерживайте меня скорее». Как итог, на площади перед зданием мэрии задержали несколько десятков человек. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В следующем часе программы «Время свободы» подробно поговорим об итогах переговоров в Москве, премьеров России и Украины по энергетике. 10 человек арестованы в Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже в пользу России. Репортаж наших коллег из Америки. И продолжим общение с нашими слушателями на тему преподавания истории в школах и вузах России. Сегодня мы спрашиваем вас, довольны ли вы тем, как преподают историю в российских школах и вузах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Учителя и родители учеников в Ульяновске продолжают голодовку.
Комментарии экспертов.
Политолог Евгений Минченко о российско-белорусских отношениях.
В блогах «Свободы».
Физик и заключенный Валентин Данилов о реформе суда.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».